«Геральт!» — буркнул Золтан, как только Эмиль Регис скрылся за пологом, прикрывавшим вход в хату.
«Разуй глаза! Этот вонючий знахарь не шибко мне нравится!»
«Что-нибудь конкретное?»
«Не нравятся мне люди, сидящие целое лето на кладбищах, к тому же вдали от человеческого жилья. Неужто травы не растут в более приятных местах? Уж больно этот Регис смахивает на любителя пограбить могилки. Цирюльники, алхимики и им подобные выкапывают на жальниках трупы, чтобы потом проделывать с ними разные экскременты».
«Эксперименты. Для этих целей используют свежие трупы. А здесь очень старое кладбище».
«Точно»,
— почесал бороду краснолюд, наблюдая за женщинами из Кернова, готовящими себе ночлег у кустов черемухи, растущей вокруг халупы цирюльника.
«А может, он выгребает из могил спрятанные там драгоценности?»
«Спроси его», — пожал плечами Геральт. «Приглашение ты принял сразу, не раздумывая, а теперь вдруг тебе подозрительность заела, словно старую деву, которой расточают комплименты».
«Хм», — протянул Золтан. «Вообще-то ты, пожалуй, прав. Но я охотно глянул бы, что у него там в халупе. Так, для верности».
«Так войди и прикинься, будто хочешь попросить вилку».
«Почему вдруг вилку?
А почему нет?» Краснолюд долго глядел на него, потом решился, быстро подошел к хатке, аккуратненько постучал в косяк и вошел. Не выходил довольно долго, потом вдруг появился в дверях.
«Геральт, Персиваль, Лютик, идите-ка сюда. Увидите нечто интересное. Ну, смелее, без церемоний, господин Регис приглашает».
В хате было тесно и забито теплым, дурманящим, свербящим в носу запахом, бьющим в основном от пучков трав и кореньев, которыми были увешаны стены. Вся мебель состояла из подстилки, тоже прикрытой травами, и колченогого стола, заставленного неисчислимыми стеклянными, глиняными и фарфоровыми бутылочками. Скупой свет, позволявший видеть все это, шел от угольев в топке странной пузатой печки, напоминавшей клипсидру на сносях. Печку охватывала паутина разнокалиберных трубок, изогнутых дугами и спиралями. Под одной из таких трубок стояла деревянная бодейка, в которую что-то капало. При виде печки Персиваль Шутенбах выторщил глаза, разъявился, вздохнул, потом подпрыгнул и восторженно заорал.
«Хо-хо-хо! Что я вижу? Это же самый настоящий перегонный куб с ректификационной колонкой и медным охладителем! Какая работа! Сами сконструировали, милостивый государь-цирюльник!»
«Именно»,
— скромно признался Эмиль Регис.
«Я занимаюсь изготовлением эликсиров. Приходится дистиллировать, извлекать пятые вытяжки, а также...»
Он осекся, видя, как Золтан Хивай ловит стекающие из трубки капли и облизывает палец. Краснолюд вздохнул. На его румяной физиономии отразилось неописуемое блаженство. Лютик не выдержал, тоже попробовал и тихонько застонал.
«Пятая вытяжка», — признал он, причмокивая. «А может, шестая или даже седьмая?» «Ну да», — слегка улыбнулся цирюльник. «Я же сказал, дистиллят».
«Самогон», — поправил Золтан. «Да еще какой! Испробуй, Персиваль!»
«Я в органической химии не разбираюсь», — не вставая с коленей, растерянно ответил гном, изучающий особенности монтажа алхимической печи. «Сомневаюсь, что распознаю компоненты».
«Дистиллят из мандрагоры», — рассеял сомнение Регис. «Обогащенный белладонной и ферментированной крахмальной массой».
«То есть затором?»
«Можно и так назвать».
«А нельзя ли попросить какую-нибудь плошку?»
«Золтан, Лютик». Ведьмак скрестил руки на груди. «Вы что, сдурели? Это же мандрагоры. Самогон из мандрагоры. Оставьте в покое бодейку».
«Ну, милейший господин Геральт».
Алхимик отыскал среди запыленных реторт и бутылей небольшую мензурку. Заботливо протер ее тряпочкой.
«Ничего страшного. Мандрагора была собрана в соответствующий сезон, а пропорции старательно подобраны и точно отмерены. На одну либру крахмальной массы я даю только 5 унций поскрипа, а белладонны всего половину драхмы».
«Не об этом речь».
Золтан глянул на ведьмака, понял сходу, посерьезнел, осторожно отодвинулся от печи.
«Не в том дело, милздарь Регис, сколько драхм вы туда кидаете, а в том, сколько стоит одна драхма поскрипа. Слишком это дорогой напиток для нас».
«Мандрагора?» — удивленно шепнул Лютик, указывая на лежащую в уголке домишки кучку клубней, напоминающих маленькие сахарные свеколки. «Это мандрагора?
Настоящая мандрагора?»
«Женская разновидность», — кивнул алхимик. «Она растет в больших количествах именно на кладбище, на котором нам довелось познакомиться. Поэтому здесь я и провожу лето».
Ведьмак красноречиво взглянул на Золтана. Краснолюд моргнул. Регис едва заметно ухмыльнулся.
«Прошу, прошу, господа, если есть охота, искренне приглашаю продегустировать. Ценю ваш такт, но в данной ситуации у меня мало шансов довести эликсиры в охваченный войной Диллинген. Все это и без того пропало бы, поэтому не будем говорить о ценах. Как говорится, лучше в нас, чем в... Простите, но сосуд для дегустации у меня всего один».
«Достаточно», — проворчал Золтан, принимая мензурку и осторожно зачерпывая из бодейки. «Ваше здоровье, милдер Регис!
«Прошу прощения», — снова улыбнулся цирюльник. «Качество дистиллята, вероятно, оставляет желать лучшего. В принципе, это полуфабрикат».
«Это самый лучший полуфабрикат из всех полуфабрикатов, какие только я пил», —
наконец смог выдохнуть Золтан.
«Бери, поэт».
«Ах, о, мать моя, отличный! Попробуй, Геральт!»
«Первое хозяину», — слегка поклонился ведьмак Эмиэлю Регису. «Где твои манеры, Лютик?»
«Извольте извинить, милостивые государи», — ответил поклоном на поклон алхимик. «Но я себе этого не позволяю. Здоровье уже не то, что ранее. Пришло время отказаться по многим причинам».
«Не глоточка?»
«Тут дело в принципе», — спокойно пояснил Регис. «Я никогда не нарушаю принципов, которые сам себе установил».
«Восхищаюсь и завидую принципиальности». Геральт малость отпил из мензурки и после недолгого колебания выпил до дна. Удовольствие немного подпортили брызнувшие из глаз слезы. По желудку растеклось живительное тепло.
«Схожу-ка я за Мильвой», — бросил он, передавая сосуд краснолюду. «Не вылакайте все, пока мы не вернемся».
Мильва сидела при лошадях, играя с веснушчатой девчушкой, которую весь день везла на своем седле. Узнав о гостеприимстве Региса, она сначала пожала плечами, но упрашивать себя не заставила. Войдя в домишко, они застали компанию за осмотром корней мандрагоры.
«Впервые вижу», — признался Лютик, вертя в руках клубень. «И верно, немного напоминает человека,
которого перекорежил прострел», — заявил Золтан. «А этот вот, ну, прямо баба на сносях. А гляньте, этот-то, прошу прощения, словно два человека трахаются».
«У вас одни потрохушки в башках-то».
Мильва ловко опрокинула наполненную мензурку, крепко кашлянула в кулак.
«А чтоб тебя! Хороша фиговина! И верно, что ли, из поскрипа? Чародейский напиток пьем, не всякий раз попадается. Благодарствую, милздарь цирюльник».
«Ну что вы, право, и мне приятно».
Активно наполняемая мензурка обошла компанию, поднимая настроение, придавая бодрость и активируя разговорчивость.
«Такая мандрагора, слышал я, варева большой магической силы», — убежденно сказал Персиваль Шутенбах.
«А как же», — подтвердил Лютик, затем хлебнул, отер губы и принялся разглагольствовать. «Разве ж мало баллад сложено на эту тему? Чародеи используют мандрагору для эликсиров, которые обеспечивают им вечную молодость. А чародейки, кроме того, изготовляют из поскрипа мазь, гламария называется. Намазавшаяся такой мазью чародейка становится такой красивой и чарующей, что прям глаза на лоб влазят. И еще следует вам знать, что мандрагора сильные афродизионные свойства имеет. Ее используют при любовной магии, особенно для того, чтобы сломить девичье сопротивление. Отсюда и название народное мандрагоры — поскрип. Зелье, значит, чтобы у девок не скрипело». «Балда», — прокомментировала Мильва. «А вот я слышал», — сказал гном, опрокинув разом полную мензурку, «что когда корень такой из земли вытягивают, то растение плачет и голосит, словно живое».
«О!» — сказал Золтан, зачерпывая из бодейки. «Если б только голосило! Говорят, мандрагора вопит так жутко, что можно, значит, чувств лишиться, а кроме того, заклинание выкрикивает и порчу наводит на того, кто ее из земли тянет. Жизнью можно за таковой риск уплатить».
«Ох, мнится мне трепотня все это».
Мильва приняла от краснолюда мензурку, браво хлебнула и вздрогнула.
«Не может того быть, чтобы у растения такая сила была.
«Самое, что ни на есть, правдивая правдость», — разгорячился краснолюд. «Однако толковые знахари изобрели способ защититься. Отыскав поскреб, намотают на корень веревку одним концом, а к другому концу, значится, веревки, привязывают собаку за хвост».
«Или свинью», — вставил гном.
«Или дикого кабана», — серьезно добавил Лютик.
«Дурак ты, хоть и поэт! Суть в том, чтобы эта собака или свинья мандрагору из земли вытянула. Вот тогда ругань и заклинания падут на них, а знахарь, в кустах скрывшийся, целым останется. Ну как, Милздарь Регис, я верно говорю?»
«Метод довольно любопытный», — согласился алхимик, загадочно улыбаясь. «В основном благодаря хитроумности. Однако существенным минусом такой методы следует признать ее сложность. В конце концов, теоретически достаточно было бы просто веревки, без животного. Не думаю, чтобы мандрагора умела понять, кто тянет за веревку. Волшебства и заклинания, в принципе-то, должны пасть на веревку, которая, согласитесь, дешевле и проще в обслуживании, нежели собака, не говоря уж о свинье».
«Ехидничайте».
«Да как я смею? Я же сказал, поражаюсь хитроумности. Потому что хоть мандрагора, вопреки всеобщему мнению, не способна ни порчу навести, ни ругаться, однако в природном виде это растение настолько токсично, что ядовита даже почва вокруг корней. Попадание свежего сока на лицо или поврежденную руку, да что там, даже вдыхание запаха, может привести к печальным последствиям. Я пользуюсь маской и перчатками, хоть и ничего не имею против метода хвоста и веревки».
Задумался краснолюд. «А насчет крика страшнейшего, который издает вырываемый поскреб, это-то правда?»
«У мандрагоры нет голосовых связок», — спокойно пояснил алхимик. «Это, в принципе, довольно типично для растений, не правда ли? Однако выделяемый клубнями токсин обладает сильным глюциногенным действием. Голоса, крики, шепоты и иные звуки — все это не что иное, как галлюцинации, вызываемые поражением нервного центра».
«Ха! Совсем было запамятовал!»
Лютик, который только что прокинул очередную мензурку, громко отрыгнул.
«Мандрагора сильно ядовита, а я брал ее в руку, а сейчас мы хлебаем этот отвар, не задумываясь».
«Токсичен лишь свежий корень растения», — успокоил его Регис. «Мой выдержан целый сезон и приготовлен соответствующим образом. А дистиллят профильтрован, опасаться нечего».
«Это уж точно нечего», — согласился Золтан. «Самогон завсегда самогон. Гнать его можно даже из цикуты, крапивы, рыбьей чешуи и старой шнуровки от сапог. Давай посуду, Лютик, народ ждет».
Последовательно наполняемая мензурка снова пошла по кругу. Все удобно расположились на глинобитном полу. Ведьмак зашипел и выругался. Боль в колене снова дала о себе знать. Он заметил, что Регис внимательно присматривается к нему.
«Свежая рана?»
«Не совсем, но докучает. У тебя нет каких-нибудь трав, чтобы боль унять?»
«Смотря что за боль», — едва заметно улыбнулся цирюльник. «И по какой причине?» «В твоем поте, ведьмак, я ощущаю странный запах. Магии лечили? Давали магические энзимы и гормоны?»
«Всякие лекарства давали. Понятия не имею, что еще можно вынюхать в моем поту. У тебя чертовски тонкое обоняние, Регис».
«У каждого свои достоинства для нейтрализации недостатков. Что тебе лечили волшебством?»
«Рука была сломана и бедренная кость».
«И давно?»
«Месяц с небольшим».
«И уже ходишь? Невероятно. Бракелонские дриады, верно?»
«Как ты угадал?»
«Только дриады знают лекарства, способные так быстро восстановить костную ткань. На твоих руках я вижу темные точки, места, в которые проникали корешки канинхаэли и симбиотические побеги пурпурного окопника. Канинхаэли умеют пользоваться только дриады, а пурпурный окопник не растет нигде, кроме бракелона».
«Браво! Безошибочный вывод. Однако меня интересует другое. Мне сломали бедренную кость и предплечье. А сильные боли я почему-то чувствую в колене и локте».
«Типично», — покачал головой цирюльник. «Магия дриад восстановила тебе поврежденные кости, но одновременно произвела небольшую революцию в нервных стволах. Побочный эффект, который сильнее всего ощущается в суставах».
«Что можешь посоветовать?»
«К сожалению, ничего.
Ты еще долго будешь предчувствовать ненастье. Зимой боли усилятся. Однако я не рекомендовал бы тебе пользоваться сильными обезболивающими средствами, особенно наркотиками. Ты ведьмак, тебе это абсолютно противопоказано».
«Значит, полечусь твоей мандрагорой».
Ведьмак поднял мензурку, которую ему только что вручила Мильва, выпил до дна и закашлялся так, что опять слезы потекли из глаз.
«Мне уже лучше, дьявольщина!»
«Не уверен», — Редис улыбнулся, не разжимая губ. «Ту ли болезнь ты лечишь? И вообще лечить надо причину, а не проявление».
«Это не для ведьмака», — фыркнул уже немного зарумянившийся Лютик, прислушивавшийся к разговору. «Ему-то как раз против его хворобы водяра поможет».
«Хорошо бы тебе тоже», — Геральт остудил поэта взглядом. «Особенно если у тебя от нее язык задубеет».
«На это вряд ли можно рассчитывать», — снова улыбнулся цирюльник. «В состав препарата входит белладонна. Много алкалоидов, в том числе скополамин. Прежде чем на вас как следует подействует мандрагора, всех вас разберет элоквенция».
«Что разберет?» — спросил Персиваль.
«Элоквенция, красноречие. Простите, давайте пользоваться простыми словами».
Геральт скривил губы в деланной улыбке.
«Справедливо. Легко впасть в манерность и начать пользоваться такими словами ежедневно. В таких случаях люди начинают считать болтуна невежественным шутом». «Или алхимиком», — добавил Золтан Хивай, зачерпывая мензуркой из бодейки.
«Или ведьмаком», — фыркнул Лютик, который начитался всякой муры, чтобы произвести впечатление на некую чародейку. А чародейки, милостивые государи и милостивые государыни, ни на что не клюют так охотно, как на изысканный треп. Я верно говорю, Геральт?
Ну, расскажи нам чего-нибудь.
«Пропусти очередь, Лютик», — холодно прервал ведьмак. «Слишком уж быстро на тебя подействовали содержащиеся в этом самогоне алкалоиды и скополамин. Ишь, разговорился. Элоквенция разобрала».
«А перестань, Геральт», — поморщился Золтан. «Секретничаешь ты напрасно. Ничего нового нам Лютик не сказал. Ты давно уж стал ходячей легендой, тут никуда не денешься. Истории о твоих похождениях разыгрывают в кукольных театриках. В том числе и историю о тебе и чародейке по имени Гвиневера».
«Йеннифер», — вполголоса поправил Эмиэль Редис.
«Видел я такой спектакль. История об охоте на джина, если мне память не изменяет».
«Был я при той охоте», — похвалился Лютик. «Смеху доложу я вам».
«Расскажи всем», — поднялся Геральт, «запивая и разукрашивая по возможности. Я прогуляюсь».
«Эй!» — встрепенулся краснолюд. «Нечего обижаться».
«Ты меня не понял, Золтан. Мне надо облегчиться. Что делать? Такое случается даже с ходячими легендами».
Ночь была ужасно холодная. Кони топали и похрапывали, пар валил у них из ноздрей. Залитый лунным светом домик цирюльника выглядел прямо-таки сказочно. Но один к одному домик лесной волшебницы. Ведьмак застегнул брюки. Мильва, вскоре вышедшая за ним, неуверенно кашлянула. Ее длинная тень поравнялась с его тенью.
«Чего ты обратно злишься?» — спросила она. «Что ли всерьез на них обозлился?»
«Нет».
«Так какого беса стоишь тут один?»
«Считаю».
«А?»
«С того момента, как мы выбрались из Бракелона, прошло 20 дней. За это время мы прошли всего верст 60. Цири, если верить слухам, находится в Нильфгаарде, в столице империи, в городе, от которого меня отделяют, по осторожным прикидкам, что-то около 2500 верст. Из элементарных расчетов получается, что при таком темпе я доберусь туда через год и 4 месяца. Как тебе это нравится?»
«Никак». Мильва пожала плечами, снова кашлянула. «Я не умею считать так хорошо, как ты. А читать и писать и вовсе. Я глупая, простая девушка из деревни. Никакая тебе не компания, не друг для разговоров».
«Не говори так».
«Так ведь правда же». Она резко отвернулась. «На кой ты мне эти версты и дни перечислял? Чтобы я присоветовала тебе что-нибудь? Страх твой разогнала, тоску приглушила, которая свербит тебя сильнее, чем боль в поломанной ноге. Не умею. Тебе нужна не я, а та другая, о которой болтал Лютик. Мудрая, ученая, любимая».
«Лютик трепач».
«Ну-ну, но часом с головой треплется. Вернемся, хочу напиться еще».
«Мильва».
«Ну чего?»
«Ты ни разу не сказала, почему решила ехать со мной».
«А ты не спрашивал?»
«Теперь спрашиваю».
«Теперь поздно». Теперь я уж и сама не знаю.
«Ну, наконец-то!» — обрадовался Золтан уже заметно изменившимся голосом. «А мы тут, представьте себе, решили, что Регис отправится с нами».
«Серьезно?» — Геральт внимательно посмотрел на цирюльника. «Что вдруг такое неожиданное решение?»
«Господин Золтан», — не опустил глаз Регис, — «разъяснил, что в моих краях буйствует очень серьезная война. Возвращаться в те места нельзя, оставаться на этой пустоши не очень разумно, идти в одиночку опасно».
«А с нами, совершенно незнакомыми, тебе, значит, безопасно. Ты определил это с одного взгляда?»
«С двух», — слегка улыбнувшись, ответил цирюльник. «Первый — на женщин, которых вы охраняете, второй — на их детей».
Золтан громко отрыгнул, скребанул мензуркой по дну бодейки.
«Внешность бывает обманчивой», — усмехнулся он. «А может, мы собираемся продать баб в неволю?» «Персиваль, да сделай ты что-нибудь, ну открой побольше кран или еще чего. Мы ж хотим напиться, а капает, будто кровь из носа».
«Холодильник не управится, жидкость будет теплой».
«Не беда, ночь-то холодная».
Тепловатый самогон здорово подстегнул красноречие. Золтан и Персиваль порозовели в конец, голоса у них изменились еще больше. Речь гнома и поэта вообще превратилась в почти нечленораздельное бормотание. Разыгравшийся аппетит компания зажевывала холодной кониной, которую сдабривала оказавшимися в хате корешками хрена, обильно роняя слезы, потому что хрен по крепости ничуть не уступал самогону, но добавлял огня дискуссии. Регис неожиданно удивился, когда оказалось, что конечная цель похода — не анклав массива Махакам, извечное и безопасное место поселения краснолюдов. Золтан, который перещеголял болтливостью Лютика, сообщил, что в Махакам не вернется даже под конвоем, и дал волю своей неприязни к царящим там порядкам. Особенно ему претила политика и абсолютизм старосты Махакама и всех прочих краснолюдских кланов Брувера Гога.
«Старый гриб!» — рявкнул он и плюнул в топку печурки. «Глядишь и не знаешь, то ли живой, то ли сеном набитый. Почти не движется и правильно делает, потому как при каждом движении его пердеж пробирает. Не поймешь, чего говорит, борода от засохшего борща с усами склеилась. А командует всем и всеми. Все должны, вишь ты, плясать под его дудку».
«Тем не менее, трудно утверждать, что политика старосты Гога себя не оправдывает», — вставил Регис. «Именно благодаря его решительным действиям краснолюды отделились от эльфов и уже не дерутся совместно со скайтаэлями. А это привело к прекращению погромов, к отмене карательной экспедиции на Махакам. Верность контактам с людьми приносит плоды».
«Хрен она приносит, а не плоды!» — Золтан осушил мензурку. «Что касается белок, так старого пердуна вовсе не интересовала никакая верность людям. Просто слишком много юнцов бросали работу на рудниках и в кузницах, присоединялись к эльфам, чтобы найти в командах свободу и достойные мужчин приключения. Когда это выросло до размеров проблемы, Брувер Гоок зажал говнюков в железные клещи. Чихать ему на убиваемых скайтаэльми людей и плевать на репрессии, которым из-за этого подвергались краснолюды, в том числе и на ваши знаменитые погромы. Погромы ему вообще были и остаются до свечки, потому что осевших в городах краснолюдов он считает отщепенцами. А что касается угрозы в виде карательных экспедиций на Махакам, то не смешите меня, мои милые. Никакой угрозы не было и нет, потому что ни один из королей не осмелится тронуть Махакам даже пальцем. Я скажу больше, даже нельфгаардцы, если им удастся захватить окружающий массив долины, Махакам тронуть не посмеют. Знаете почему? Так я вам скажу. Махакам — это сталь. Еще какая! Там есть уголь, там есть магнетитовые руды, неисчерпаемые запасы. А в других местах одна труха.
«И в Махакаме есть техника», — вставил Персиваль Шутенбах. «Металлургия, огромные печи, не какие-то засранные курные избы, водяные и паровые молты».
«На, Персиваль, перец длинноносый, глотни», —
Золтан подал гному в который раз наполненный сосуд.
«А то доконаешь нас своей техникой. Все знают о технике, но не все знают, что Махакам экспортирует сталь в королевство. Но и в Нильфгаард тоже. А если нас кто пальцем тронет, мы уничтожим мастерские и затопим рудники. А тогда деритесь, люди, да только дубовыми палецами, кремнями и ослиными челюстями».
«Вроде бы такой злой был на Брувера Гога и махакамские порядки», — заметил ведьмак. «И вдруг стал говорить мы».
«Да, верно»,
— запальчиво подтвердил краснолюд.
«А разве не существует солидарность, а? Согласен, немного меня и гордость берет, что мы мудрее зазнаек эльфов. Надеюсь, возражать не станешь? Эльфы несколько сотен лет прикидывались, будто вас, людей, вообще нет. В небо посматривали, цветочки-василечки нюхали, а при виде людей отводили размалеванные глазки. А когда оказалось, что это ничего не дает, вдруг очухались и схватились за оружие. Решили убивать вас и дать повыбивать себя. А мы... краснолюды, мы приспособились. Нет, мы не позволили себя подчинить, не мечтайте. Это мы вас себе подчинили. Экономически».
«Правду говоря, — заметил Редис, — вам было приспособиться легче, чем эльфам. Эльфов объединяет земля, территория. Вас клан. Где клан, там и родина. Если даже какой-нибудь совсем уж недальновидный король сдуру нападет на Махакам, вы затопите рудники и, без сожаления, пошлепаете куда-нибудь в другое место. В другие удаленные горы, да хоть бы и в человечьи города».
«И верно, в ваших городах можно вполне прилично жить».
«Даже в гетто!»
Лютик хватил воздуха после глотка дистиллята.
«А что плохого в гетто? Я предпочитаю жить среди своих. Зачем мне интеграция?»
«Лишь мы нас в цехи пустили!» Персиваль утер нос рукавом.
«Когда-нибудь да допустят!» — убежденно сказал краснолюд. «А нет, так станем портачить или основем собственные цехи. Пусть создадут здоровую конкуренцию. Рынок так рынок!»
«А все-таки в Махакаме безопаснее, чем в городах», — заметил Редис. «Города могут в любой момент полыхнуть. Войну разумнее пересидеть в горах».
«Кто хочет, пусть идет туда», —
Золтан зачерпнул из бодейки.
«Мне милей свобода, а в Махакаме ею и не пахнет. Не представляете себе, как выглядит власть старика. Последнее время ему приспичило регулировать эти, ну как их, ой, а, общественные права и законы. К примеру, допустимо ли носить подтяжки или нет? Карпа есть сразу или погодить, пока заливное застынет? Соответствует ли игра на окарине нашей многовековой краснолюдской традиции, или же это губительное влияние прогнившей и декаденствующей, во словцо-то, Регис, какое, человеческой культуры? После скольких лет работы можно подать заявление на выделение постоянной жены, которой рукой следует подтираться? На каком расстоянии от рудника разрешается свистеть? И тому подобные проблемы жизненно важного значения. Нет, ребята, я не вернусь к горе Карбон. Нет у меня желания провести жизнь в рудничном забое. 40 лет внизу, если раньше не бухнет метан. Но у нас другие планы, верно, Персиваль? Мы себе будущее уже обеспечили».
«Будущее, будущее!»
Гном осушил мензурку, высморкался и взглянул на краснолюда уже немного затуманенными глазами.
«Не говори гоп, Золтан. Нас еще могут схватить, и тогда наше будущее — петля или Дракенборг».
«Заткнись!» —
буркнул краснолюд, угрожающе взглянув на него.
«Разболтался!»
«Скополамин!» — шепнул Редис.
Гном сочинительствовал. Мильва грустила. Золтан, забыв, что однажды все это уже рассказывал, повествовал о Гаоге, старом грибе, старости Махакама. Геральт, забыв, что однажды все это уже слышал, внимал. Редис тоже слушал и даже добавлял комментарии,
совершенно не беспокоясь тем, что остался единственным трезвым в уже здорово подпитом обществе. Лютик бренчал на лютне и пел.
«У гордых дам присловие есть, мол, трудно в дупло палкой влезть».
«Идиот», — заметила Мильва. Лютик не обиделся.
«Да нет, всегда найдется тот, чей сук в дуплишко путь найдет».
«Кубок», — бормотал Персиваль Шутенбах. «Чаша, значит, из сплошного куска млечного опала вырезанная. Вот такой величины. Я нашел на вершине горыны Мансальват. По краю шла яшма, а основание из золота. Красотища!» «Курва мать!»
— очнулся от дремы фельдмаршал Дуб.
«Не давайте ему больше сивухи», — с трудом сказал Золтан Хивай, имея в виду явно не фельдмаршала.
«Постой, постой», — проговорил Лютик, тоже не совсем внятно. «Так что стало с тем легендарным кубком, в смысле чашей?»
«На мула обменял. Нужен был мне мул, груз перевезти, корунда и кристаллический уголь. Было у меня этого целая куча. Груз, значит, тяжелый, без мула никуда. На кой хрен был мне нужен этот кубок, в смысле чаша?»
«Корунды? Уголь?
Ну, по-вашему, рубины и алмазы очень полезные».
«Я думаю».
«Для сверл и напильников, для подшипников. Их у меня была целая куча».
«Слышь, Геральт!»
Золтан махнул рукой и, хотя сидел, чуть было не повалился на бок.
«Мал, вот и набрался быстро. Куча алмазов ему снится. Эй, Персиваль, как бы сон-то твой не оправдался наполовину, на ту, которая без алмазов».
«Сны, сны!» — снова забормотал Лютик. «А ты, Геральт, тебе снова Цири снилась?»
«Понимаешь, Регис, Геральт — мастер на пророческие сны. Цири — это дитя неожиданность.
Геральт связан с ней узами предназначения, потому видит ее в снах. Неплохо б тебе также знать, что мы в Нильфгаард идем, чтобы отнять нашу Цири у императора Имгыра, который ее похитил. И не успеет Имгыр оглянуться, как мы ее отобьем. Я бы сказал вам больше, парни, но это тайна. Секрет, жуткая, глубокая и мрачная тайна. Никто не может об этом узнать, понятно? Никто!»
«Я ничего не слышал», — заверил Золтан, нахально глядя на ведьмака. «Не иначе, как уховертка заползла в ухо».
«Ох уж эти уховертки», — согласился Регис, делая вид, будто ковыряет в ухе. «Ну, прям-таки несчастье какое-то». «В Нильфгард топаем!»
Лютик оперся о краснолюда, думая удержать равновесие, что оказалось крупной ошибкой.
«Это, как я уже сказал, секретная тайна.
Тайный секрет, секретно-тайная цель».
«И, по правде сказать, очень ловко спрятанное», — кивнул цирюльник, кинув взгляд на побледневшего от ярости Геральта. «Судя по направлению вашего похода, даже самый подозрительный и прозорливый тип не догадается о цели движения».
«Мильва, что с тобой?»
«Отстань от меня, пьяный дурак».
«Она плачет. Эй, гляньте-ка».
«Иди к черту, говорю».
Лучница оттерла слезы.
«Вот дам кулаком меж глаз вершеплет затраханный. Давай стекляшку, Золтан».
«Подевалась куда-то», — пробормотал краснолюд. «О, есть! Спасибо, целюрник. Как... А где, мать его, Шутенбах?»
«Вышел какое-то время назад. Лютик, помнится, ты обещал рассказать историю про дитя неожиданность. Сейчас, сейчас, Регис, только глотну, все расскажу. И о Цири, и о ведьмаке в подробностях».
«На погибель сукин сынам!»
«Тихо ты, краснолюдина, дитё перед халупой разбудишь».
«Не злись, лучница, на, выпей».
«Эх!»
— Лютик обвел комнатку полудурным взглядом.
«Если б меня сейчас увидела графиня де Леттенхоф...»
«Кто-кто?»
«Неважно. Холера, это сивуха и верно язык развязывает. Геральт, тебе еще налить? Геральт!»
«Отзынь от него», — сказала Мильва. «Пусть спит».
Стоящий на краю села Авин исходил музыкой. Музыка дошла до них еще прежде, чем они подъехали, и взбудоражила. Они начали невольно раскачиваться в седлах медленно ступающих лошадей. Вначале следуя глухому ритму барабана и басетлей, потом, когда подъехали ближе, в такт мелодии, которую пели пищалки и гусли. Ночь была холодная. В свете полной луны Авин с прорывающимися сквозь щели в досках проблесками казался сказочным волшебным замком. Из ворот Авина вырывался гул и свет, мерцающий от теней пляшущих пар. Стоило им войти, как музыка оборвалась, расплылась протяжным фальшивым аккордом. Расплясавшиеся и потные кметы расступились, освобождая глинобитный пол. Собрались вдоль стен и подпирающих крышу столбов. Цири, шедшая рядом с Мисле, видела расширенные от страха глаза девушек, замечала твердые и решительные взгляды мужчин и парней, готовых на все. Слышала усиливающийся шепот и гул, перебивающий сдержанное гудение дудок, мушиное пеликанье скрипок и гуслей. Шепот. «Крысы! Крысы! Разбойники!» «Не пугайтесь!» — громко сказал Гиселер, бросая онемевшим музыкантам плотно набитый позвякивающий мешочек. «Мы приехали повеселиться! Ведь гуляние для всех, разве нет?» «Где ваше пиво?» — тряхнул мешочком Кайли. «И где ваше гостеприимство?»
«И почему здесь так тихо?» — обвела помещение взглядом Искра. «Мы ехали с гор на гуляние, не на тризну».
Кто-то из кметов, наконец, переборол страх, подошел к Гиселеру с пенящимся глиняным кувшином. Гиселер принял с поклоном, выпил и по обычаю любезно поблагодарил. Несколько парней крикнули, мол, «давайте плясать!» Но остальные молчали. «Эй, кумовья!» — снова закричала Искра. «Плясать хочу!» «Да, похоже, для начала надо вас растормошить!» У стены Авина стоял тяжелый стол, уставленный глиняной посудой. Эльфка хлопнула в ладоши, ловко запрыгнула на дубовую столешницу. Кметы поспешно пособирали посуду, а ту, которую убрать не успели, Искра сбросила широким пинком. «Но, господа музыканты!» — подбоченилась она, тряхнув волосами. «Покажите, на что способны! Музыка!» Она быстро отбила каблуками ритм. Повторил барабан, подхватили басетля и свирель. Вступили дудка и гусли, усложняя, призывая Искру сменить шаг и ритм. Эльфка, яркая и легкая, как бабочка, легко подстроилась, заплясала. Кметы принялись хлопать в ладоши. «Фалька!» — крикнула Искра, щуря удлиненные броским макияжем глаза. «С мечом-то ты ловкая, а в пляске поддержишь?» Цири сбросила с плеча руку Мистли, отвязала с шеи платочек, сняла берет и курточку. Одним прыжком оказалась на столе рядом с эльфкой. Кметы подбодрили криком, барабан и басетля загудели, стонуще запели дудки. «А ну, музыканты!» — вскрикнула Искра. «Вовсю! И быстрей!» Уперев руки в бока и резко откинув волосы, эльфка задробила ногами, заплясала, отбила каблуками быстрое ритмичное стаккато. Цири, захваченная ритмом, повторила ее движение. Эльфка рассмеялась, подпрыгнула, сменила ритм. Цири резким движением головы стряхнула с лба волосы. Повторила точно один к одному. Обе заплясали синхронно. Одна — зеркальное отражение другой. Кметы орали, подбадривали. Гусли и скрипки взвелись высоким пением, разрывая в клочья размеренное гудение басетлей и стон дудок.
Они плясали, выпрямившись тростинками, касаясь друг друга локтями, упирающихся в бедра рук.
Подковки каблуков отбивали ритм, стол трясся и гудел. В свете сальных свечей и факелов клубилась пыль.
«Шепчей!» — подгоняла музыкантов Искра. «А ну, жизни! Жизни!»
Это была уже не музыка, это было безумие.
«Пляши, Фалька! Забудь обо всем! Про все! Про всех!»
Каблук, мысок, каблук, мысок, каблук, шаг и прыжок. Движение плеча, кулаки в бока. Каблук, мысок. Стол трясется, свет качается, колеблется толпа, все колеблется. Весь Авин пляшет, пляшет, пляшет. Толпа орет, Гиселер орет, Асса орет, Мисли хохочет, хлопает. Все хлопают и топают. Дрожит Авин, дрожит земля, дрожит мир. Мир? Какой мир? Нет никакого мира, нет ничего, есть только пляска, пляска. Каблук, мысок, каблук, локоть Искры, горячка, горячка.
Уже только ржут скрипки, свирели, басетли и дудки. Барабанщик только поднимает и опускает палочки. Он больше не нужен. Такт отбивают они, Искра и Цири, их каблуки. Так что гудит и раскачивается стол, гудит и раскачивается весь Авин. Ритм, ритм, ритм в них, музыка они сами. Темные волосы Искры пляшут над лбом и на плечах. Струны гусли надрываются лихорадочным огненным, взвивающимся до самых высот пением. Кровь бьется в висках. Иступление, забвение. Я Фалька. Я всегда была Фалькой. Пляши, Искра, хлопай мисли.
Скрипки и дудки обрывают мелодию резким высоким аккордом.
Искра и Цири заканчивают пляску одновременно барабанной дробью каблуков, не отрывая друг от друга локтей.
Дышат обе, распаленные, мокрые, вдруг прижимаются одна к другой, обнимают, обдают друг друга потом, жаром и счастьем.
Сарай взрывается единым криком, заполняется громом рукоплесканий.
«Фалька, ты дьяволица!» — тяжело дышит Искра. «Когда нам надоест разбойничать, пойдем в мир зарабатывать на жизнь плясками!»
Цири тоже дышит тяжело, неровно. Не может произнести ни слова, только судорожно смеется, по щекам текут слезы.
В толпе вдруг раздается крик, возникает суматоха. Кайлей сильно толкает могучего Кмета, Кмет толкает Кайлея. Они схватываются, мелькают поднятые кулаки. Подскакивает Риев, при свете факелов вспыхивает кинжал. «Нет, стоять!» — пронзительно кричит Искра. «Никаких драк! Это ночь плясок!»
Эльфка берет Цири за руку. Обе соскакивают на пол.
«Музыканты, играть! Кому не терпится показать свое умение, давайте с нами. Ну, кто смел?»
Монотонно гудит басетля. В гул врывается протяжный стон дудок, потом высокое пение гуслей. Кметы хохочут, тыркают друг друга кулаками, перебарывают страх и смущение. Один, широкоплечий и светловолосый, хватает Искру. Другой, помоложе и постройнее, неуверенно кланяется Цири. Цири гордо вскидывает голову, но тут же улыбается. Паренек обнимает руками ее талию. Цири кладет свои руки ему на плечи. Прикосновение пронзает ее огненной стрелой, заполняет пульсирующим желанием.
«Живее, музыканты! Живее!»
Авин дрожит от крика, вибрирует ритмом и мелодией. Цири пляшет.